убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикады», говорит Москва. У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами Дмитрий Косарев, писатель, член Президиума общероссийского движения «За права курильщиков». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте.
И с нами сегодня Кирилл Данишевский, сопредседатель антитабачной коалиции, доктор медицинских наук. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
Ну, как вам, наверное, уже стало ясно, сегодня мы будем обсуждать антитабачный закон. Этому будет посвящена наша дискуссия. С 1 июня гражданам Российской Федерации, которые еще не избавились от привычки курить, ну, реализовывать свою привычку стало еще сложнее. Насколько этот закон соответствует духу времени, ожиданиям и настроениям граждан Российской Федерации, об этом сегодня дискутировать и будем. Ну, собственно, сейчас дискуссию начнем. Параллельно я запущу голосование, вот здесь так, сразу, без заявления позиций, но очень важно, чтобы слушатели определились. Итак, 134-21-35. Да, вы ждали этого закона, ура, ура, ура. 134-21-35. 134-21-36, вы полагаете, что это драконовские меры, не очень правильно, не очень своевременно. Это 134-21-36. То, что сейчас уже не видно сигаретных пачек, то, что сейчас курить в барах, ресторанах, ну, уже не представляется возможным, это неправильно, не своевременно. 134-21-36, и вы ждали этого все это время. 134-21-35. Ну, вот сейчас уже можно заявлять о нашей позиции, поскольку 134-21-35 у нас первый номер на голосовании, тогда Кириллу Данишевскому, сопредседателю антитабачной коалиции, доктору медицинских наук, первому и слово. Кирилл, вы этого ждали, я правильно понимаю?
Ну, ждали как промежуточные меры.
Перед с окончательным запретом.
Ну, нет никаких сомнений, что лет через 40-50 производство и продажа табачной продукции будет запрещено во всем мире.
Это данные Всемирной организации здравоохранения, это предположение Кирилла Данишевского, чье это?
Ну, это предположение мое собственное, основываясь на том, что у большого количества развитых стран уже есть план по постепенному прекращению производства и продажи табачной продукции, а также результат анализа правовой сферы самых разных государств. Во всех государствах запрещено производить и продавать продукцию, которая убивает при применении по прямому назначению. Единственным таким продуктом является табак. Единственная причина, почему его не запретили до сих пор, производство и продажу, то, что у этого продукта, одна из уникальных болезней, которую он вызывает, это очень сильная зависимость, и в большинстве стран присутствует большое количество курящих граждан, и пока не отработаны механизмы, что сделать с людьми, которые уже зависимы и не могут обходиться без никотина, к сожалению, одномоментный запрет невозможен.
Это Кирилл Данишевский, сопредседатель антитабачной коалиции, доктор медицинских наук. Если вы за него, 134-21-35, во-первых, то, что уже введено, это правильно, и во-вторых, мы ждем, когда уже совсем запретят табак, ура, 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 134-21-35. 134-21-36, вы полагаете, что вот эти меры, которые уже действуют на территории Российской Федерации, не своевременны, драконовские, в общем, негативное к ним отношение. Это позиция Дмитрия Косарева, писателя, члена Президиума общероссийского движения «За права курильщиков». Я пока за вас, Кирилл,
Дмитрий,
прошу прощения, говорил, но вам слово сейчас, и вы можете сказать, насколько я был прав, когда обозначал вашу позицию.
Ну, примерно прав, конечно. Дело в том, что еще 2 года назад, когда это движение создавалось, нас волновало вот что, что сюда, в Россию, втаскивают американские технологии, технологии американского медицинского лобби, которые сталкивают между собой две половины курящих. Две половины населения, то есть курящих и некурящих. То есть закон откровенно провокационный, склоняющий к агрессии, использующий совершенно мерзкие методы для его насаждения, причем эти методы имеют минимальное отношение к закону даже как таковому, а дело в методах, которые использует американское медицинское лобби. То есть я это все наблюдал в Америке, одновременно с информационными войнами там, Югославии, так сказать, это у меня такая как бы одна из специальностей. Информационная это обработка, там Югославия, Грузия, Украина. То есть я не совсем понимаю, почему нужно делать так, чтобы основное, по крайней мере, у них это так, и у нас, кажется, уже тоже начинается, основной груз насаждения этого закона ложится на неофициальные банды антитабачных активистов. Это жуткая публика, в Америке превратила жизнь в ад, И вот этого я хотел бы, чтобы здесь не было никогда. К сожалению, получилось пока по-другому. А чтобы через 50 лет, ну, я не знаю, я готов поверить моему собеседнику, может быть, так-то и все это будет. Но что-то я сомневаюсь.
То есть вы выступаете прежде всего того, как это все реализуется, но не против того, чтобы минимизировать потребление табака в Российской Федерации?
Употребление табака – это личный выбор каждого, так же, как и любых других продуктов. Человек есть человек, у него есть права человека, его можно убедить, с ним можно поговорить. Если его убедят бросать курить, да слава богу, кто ж против-то? То есть дело не в этом, дело именно в самом законе. Когда шло обсуждение, а у нас есть в нашем движении достаточно много людей, которые в нем участвовали, будучи в Думе, то предлагали эти очень интересные варианты. Вот почему вот не сделать так, как сделали в той стране, там, в этой, в той же Америке, между прочим. Почему не развести курящих и некурящих по разным углам? Этим, значит, курительные комнаты, этим, значит, некурительные коридоры, и сделать так, чтобы всем было хорошо. Почему-то вот здесь возникала страшная заминка каждый раз, выбирали всегда наиболее конфронтационный, такой агрессивный вариант. И это сразу наводило на мысли, а что это за компания, чьим она интересом служит, и почему-то именно в таком варианте это все происходит.
То есть курильщик – враг. Нужно бороться с курильщиком. Нужно эту гадину загнать куда-нибудь в подполье.
Вы же в Америке бывали и видели, что там?
Конечно, нет.
Причем, почему нет?
Ну, вы так зашли. Вы же, конечно, бывали. Нет, я еще не был в Америке, поэтому не могу.
Ну, там разные штаты, но вот эта антитабачная зараза – это Калифорния. Прежде всего, это просто ад какой-то для человека, который курит.
Хорошо.
В Европе не так уже, кстати.
Это позиция Дмитрия Косарева, писателя, члена Президиума общероссийского движения «За права курильщиков», которому прежде всего не нравятся методы. То есть то, как борются в Российской Федерации с табакокурением. Ну и голосование. 134-21-35 за Кирилла Данишевского, сопредседателя антитабачной коалиции доктора медицинских наук, и 134-21-36 за Дмитрия Косарева, писателя, члена Президиума общероссийского движения «За права курильщиков». Ну, давайте так, наше первое голосование мы уже остановим, и пока расклад у нас примерно 50 на 50. 47% за Кирилла Данишевского и 53% за Дмитрия
Косарева. Это очень интересная цифра, вы знаете. А дело в том, что вот ситуация...
Это Дмитрий Косарев, да.
Да, я Дмитрий Косарев. Я помню, когда я писал на эти все темы, рассказывал о том, как это все делалось, начиналось в Америке, там, в Англии происходило и так далее, я вот этим занимаюсь, просто рассказываю, откуда тянутся ноги, что такое медицинское лобби американское, и что ему нужно, деньги, собственно говоря, ему нужны. Так вот, был расклад голосов вот такой изначально, 50 на 50, что отражает число взрослых число курящих и некурящих, половина взрослого населения России. В этом году, в течение года, я наблюдал, что стрелка склоняется в нашу сторону, в сторону, вот, так сказать, движения там, за права курящих, условно говоря. И сейчас я бы сказал, что в среднем, это, на мой взгляд, 60 на 40 в нашу пользу. ВЦИОМовские опросы тоже показывают. Был ВЦИОМовский опрос в начале этого года, был такой же счет год до того, стрелка общественного мнения резко склоняется в сторону вот нашей.
Я просто не уверен, что это хорошо. Но сейчас обращаемся
неизбежно.
К Кириллу Данишевскому. Ну, хотите вы этого или нет, Кирилл, но табак, как и алкоголь, это уже часть культуры. Поэтому такое неприятие антитабачных мер, в принципе, тоже понятно. Люди не понимают, почему все время было можно, а сейчас вдруг нельзя. Люди не понимают, почему, например, алкоголь до сих пор можно в ресторанах употреблять и упиваться. Это даже приветствуется в определенном ресторанах, а курить вдруг стало нельзя.
Да нет такого. Все это выдумки табачной индустрии. Понимаете, вот все эти общества по так называемой защите прав курильщиков, да, во-первых, курильщики, курящие граждане, себя никогда не называют курильщиками. Это полная абсурдистика. Это абсолютно естественный продукт табачной индустрии. Табачная индустрия кого-то по невежеству, кого-то по подлости вовлекает в защиту свою собственную. Да? Вся табачная индустрия, примерно 50% российского рынка, это американские компании. Миф о медицинском лобби, это абсолютно смешной миф, кстати, из новых, который придумала недавно табачная индустрия. Дело в том, что примерно треть всего рынка медицинских услуг в мире – это ликвидация последствий курения. Соответственно, медицинскому лобби, по большому счету, нужно, чтобы граждане курили. Есть миф о том, что якобы на борьбе с табачной зависимостью, что зарабатывают врачи, но это такая чушь, это тысячной доли процента от всего рынка медицинских услуг в мире. Там нет денег никаких. Больше того, это достаточно неэффективное мероприятие, к сожалению. А то, что делает табачная индустрия, очень грамотно. И вот мой собеседник демонстрирует классический их подход. Поскольку они не могут сами выйти и сказать, вот мы вас, курильщиков лохов, подсадили на свою продукцию, теперь вы зависимы, всю жизнь будете таскать нам деньги, и за это отдадите 15 лет своей жизни, потенцию, фертильность, хорошую внешность, здоровье, возможность сделать массу вещей, которые могут делать здоровые люди, теперь вы еще и будете защищать нас, поскольку мы не можем от своего лица говорить, потому что мы торгуем нелегальным де-факто
продуктом. Но при этом вы понимаете, что человек, он всегда склонен прежде всего оправдывать себя и свои
поступки. Конечно, конечно. Никотинозависимые граждане, к сожалению, они в 95% случаев хотят бросить курить. Есть очень небольшой процент людей, которые как бы вот осознанно, взвесив вред и... некое удовольствие, которое они извлекают из потребления этого психоактивного вещества, действительно хотят продолжать курить. Но поскольку они не могут бросить курить, реально с одной попытки отказаться от никотина удается не более чем 2% курящих граждан, получается, что им приходится находить себе оправдание.
Ну, нужно ли их за это гнобить?
Нет, конечно, не нужно. Поймите, ни
а
один...
что у нас происходит? Я вот в этом пытаюсь разобраться.
Никто не гнобит курящих граждан. Курящие граждане – люди, болеющие никотиновой зависимостью. Уж точно врачи, так называемые представители злобного медицинского лобби, которое почему-то выглядит абсолютно демонически, и очень странно, когда оно выглядит демонически на фоне табачного лобби. Так вот... Курящий человек, действительно, каждый человек может убить себя, если хочет, да. Любым доступным ему способом. Но при этом он должен соблюдать 4 основных условия. На это и направлен антитабачный закон. Первый, он должен убивать себя, а не окружающих. Это происходит в случае, если ему разрешают курить где угодно, потому что воздух смешивается очень быстро. Если человек курит в помещении, это означает, что курят все остальные граждане, которые находятся в помещении. Больше того, нахождение в прокуренном помещении вредно и курящим гражданам.
Так.
Могу объяснить химические механизмы, но это...
Позже.
Второй момент, он не должен подавать дурного примера детям. Второй вопрос, третий момент касается того, что, ну, конечно, необходимо проинформировать людей о том, что у них есть опция отказаться от курения, предложить им медицинскую помощь, если они хотят бросить курить, хотя, скорее всего, к сожалению, в большинстве случаев проваливается эта технология. И четвертый момент – это нужно решить, каким образом общество видит разделение расходов, вот бремени. Человек продолжает курить, да, ну, понятно, он больной, не может бросить курить. Он будет больше болеть, он будет больше дней нетрудоспособен. Ему потребуется лечение его рака, дорогостоящее в конце жизни. Кто за это должен платить? Все или курящие в какой-то мере больше? Вот здесь акцизные налоги вступают.
Это Кирилл Данишевский, сопредседатель антитабачной коалиции, доктор медицинских наук. Мы у Дмитрия Косаря не выяснили, а вы, Дмитрий, сами курите?
Да, да, да.
А хотя... вы хотите бросить тогда?
Нет, значит? Абсолютно не хочу.
Нет.
Вот то... когда это все безобразие уйдет, ведь это в страну закон, это подумаю, брошу или не брошу, но пока что нет.
Не получается ли так, что хочу назло бабушке отморозить уши, вот что-то из этой серии?
Вы знаете, что вот нужно немножко знать психологию. Когда на людей давит, то они сопротивляются. Что интересно, я вот смотрел статистику по Соединенным Штатам, там в 80-е годы стало модно бросать курить. И такая кривая пошла вниз она пошла. То есть они стали бросать до ограничений, до запретов.
В США борьба с курением ведется с 60-х примерно годов, когда впервые стало понятно, что табак вызывает рак. И на фоне рассекречивания внутренних документов табачной индустрии, которая первая узнала о пагубных последствиях курения, и скрывала это, и потом врала в суде. На фоне этого многие курящие стали бросать курить, возникла эта мода, потому что они поняли, как их обманывали жестоко.
Так вот, да. Как раз Дмитрий рассказывает о том, почему, например, до определенного периода эффективно была борьба там,
да,
с курением,
а потом перезапреты. Есть, нет, давай, так, и вот эта кривая неожиданно сделала такой странный надлом, бэмс, то есть она идет вниз до сих пор, но все медленнее и медленнее, то есть как-то на людей давит, люди сопротивляются. Тогда возникает вопрос, зачем давят? Кому это нужно? У них была сначала идея, что нужно запугать курящих тем, что значит, вы наносите ущерб здоровью своему. Получилось довольно плохо, прямо скажем, то есть в какой-то степени получилось, потом это остановилось. Тогда они нашли данные, которые, кстати, очень активно оспариваются, в том числе в медицинской вот этой отрасли, насчет того, что очень вредно пассивное курение. Это очень интересная история. Скажите просто, вот вы верите в доклад ВОЗа насчет вреда пассивного курения?
Я больше верю даже внутренним документам табачной индустрии. Филипп Моррис, British American Tobacco, который контролирует 50% рынка, американские компании, одна полностью, одна британско-американская, они первые в 60-х годах провели исследование о вреде пассивного курения. И они первые столкнулись с тем, что не могли объяснить феномен, почему это настолько вредно. Потом, в общем, стало понятно, потому что на самом деле механизм-то очень простой. Пассивный курильщик в основном вдыхает побочный вот этот поток воздуха, который не прогорает там полностью все токсины, поскольку температура падает не в момент затяжки, когда сигарета лежит. По большинству канцерогенов концентрация их растет примерно в 4 раза в этом боковом потоке дыма. Это первые табачные компании докопались. Поэтому мне здесь не надо верить или не верить Всемирной организации здравоохранения. У меня есть более достойный источник.
Достоверный.
Это ваши же, видимо, спонсоры, я так понимаю.
У меня нет спонсоров.
Но спонсоры организации, в которую вы входите.
Я, кстати, смотрел на сайте, я так и не понял, кто ее финансирует. Да, а вы знаете, вот это очень интересная история. Эти самые табачные организации, самые ребята, они как-то раз там нам дали взнос, который, ну, цена такой хорошей машины в год. А все остальное это мы сами. То есть я не совсем себе представляю, как людей, которые у нас работают, можно спонсировать. Допустим, вот у нас к съезду обращался Борщевский. Как я понимаю, опять-таки, по, так сказать, тому, что о нем пишут, я не знаю, так сказать, сколько у него там денег, но потому что о нем пишут, он сам может купить себе какую-нибудь табачную компанию.
Это
и как вы будете его спонсировать?
Ну, я не знаю. В любом случае, много-то и не нужно. Подарили хороший автомобиль или денег дали на хороший автомобиль, а дальше люди уже
сами. У него есть. У всех людей, кто у нас там работают, вот какая-то основная команда, особенно по регионам, это такие люди, ну, финансово самостоятельные, которые могут в Москву там подъехать, или мы можем тут подъехать. То есть это вот люди, которые... Ну, представьте себе, что какой-то идиот там из табачной компании мне даст денег, и что потом, я буду им подчиняться? Он будет объяснять, что мне писать и говорить?
Ну, можно...
Размечтались.
Не открыто это делать, но так или иначе помогать.
Да нет, зачем это?
Ну, видимо, вам они просто дали доводы, потому что все, что вы говорите, это клише, которые во внутренних документах табачных компаний циркулировали в 70-х годах. Но они все устарели. Мы, когда начинали разбираться в этой проблеме, году в 2000-м, посмотрели, что классические аргументы... лоббистов табачных, это все то, что вы говорите. Мы написали, как бы, краткие справки по поводу того, почему эти аргументы абсолютно несостоятельны. Но ничего нового придумать, ну, вот за, может быть, редким исключением табачные компании не могут, потому что, ну, да, они сами понимают, что они торгуют нелегальной продукцией, и только пока государство закрывает на это глаза, понимая, что, ну, вот в России что делать с 40 миллионами курильщиков? У нас есть предложение, с нашей точки зрения абсолютно понятно, что делать. Но это очень крупномасштабная и долгосрочная программа, к сожалению, политики в основном думают в очень краткосрочных и среднесрочных перспективах.
Согласен, да.
Хорошо, Дмитрий. Угу. Тогда к вам обращаюсь, обратите внимание, вы начали с того, что чуть ли не ликующая гопота борется с курильщиками, все более агрессивные граждане. Вот, пожалуйста, Кирилл Данишевский, ваша
память. Кирилл Данишевский, можно иметь дело совершенно спокойно.
Гопоте приписаться, чего уж.
Честно говоря, это удивительный совершенно для меня оппонент. Я привык с такими иметь дело, что просто это так смешно. Вот когда у меня там факты, аргументы, которые, кстати говоря, Кирилл, они взяты из идущей сейчас дискуссии в той же самой Америке и в Англии сейчас. Это не какие-то старые там документы. Это сейчас все оспаривается.
Я говорю, ничего не придумала табачная индустрия нового. Вот, например, распаривание вреда курения. Это же смешная штука. В 2000 году был сделан обзор Всемирным банком по поводу того, какие факты доказаны в отношении табака. Знаете, сколько на 2000 год было исследований? 70 тысяч исследований, доказывающих вред активного курения. Я не помню сейчас цифру по пассивному, но это тоже на тысячи, на десятки тысяч.
Их было 40 исследований крупных.
Возникает, ну, зависит от дизайна. Понятно, что в каком дизайне может быть 40.
И до доклада ВОЗ, простите, они говорили о том, что пассивное курение как раз не очень-то вредно. И ВОЗовский доклад, он скорее такой, типа, журналистики. Это очень, как раз, известный факт, что...
Ну, не так. Есть несколько систематических обзоров, сделанных крупнейшим НИИ. Ну, возьмите Яшевский обзор. Это крупнейшая НИИ британская, которая занимается этой проблемой. Ну, их реально десятки. Самое интересное, что сами табачники, с тех пор, как они в суде были вынуждены заплатить огромные деньги за то, что врали, что якобы они не знают про вред табачной продукции, выставляют людей, отдаленных от табачной индустрии, по крайней мере, официально, чтобы оспаривать эти факты. Вот если вы спросите табачника, он скажет, я не знаю, я ничего про это не знаю, это не моя тема. Но никогда представитель табачной индустрии не будет говорить о том, более это или менее вредно, потому что они один раз на этом очень сильно погорели уже.
Зачем вам вообще нужно кого-либо что-либо поддерживать, если, значит, запретительные меры почти во всех странах эффекта не дают? Во-первых, потребление табака в мире в целом, значит, оно выросло, оно впервые появилось в миллиард.
За счет развивающихся стран, за счет России.
Ну, допустим, поэтому табачным компаниям как бы так и так хорошо. Поменяли рынки, вот и все, это раз. Второе, значит, в странах Европы, там я изучал те же самые кривые, там вот, снижение числа курящих, и особенно кривые реального потребления табака, значит, они во время, в момент запретов чуть-чуть идут вниз, кто-то бросает, потом возвращаются, а где-то там типа в Австралии там, или во Франции, кажется, идут вверх. Так зачем табачным компаниям стараться?
Нет, ну я еще раз повторю, что, конечно, отказ от курения тех, кто уже курит, это штука мифическая. Самый большой эффект был достигнут в Нью-Йорке, когда бросило порядка 40% курящих. Все законы должны быть направлены в конечном итоге на то, чтобы вырастить некурящее поколение. Следующее.
У нас это происходит как раз?
У нас снижается потребление табака примерно на 12%.
Вот важно. Вот те законы, которые приняты, по вашему мнению, как человек, который борется с табачными производителями, ну, в антитабачной коалиции, да? Вот те законы, которые приняты, они направлены на то, чтобы следующее поколение уже не курили?
Нет, этого не будет достаточно, конечно. На самом деле, я вам могу потрясающую вещь рассказать. Хотите? Вот, ее никто не говорит из тех, кто занимается контролем над табаком. Акцизные налоги действительно самые эффективные меры по снижению продаж сигарет. А чем больше сигарет продается, тем больше смерти и нездоровья сеется. Да? Но акцизные налоги делают государство соучастником убийства тех граждан, которых убивает табак, и делает государство заинтересованным в том, чтобы табак не искоренять. Потому что со всех продуктов платится НДС, налог на добавленную стоимость, с табачной продукции, с алкогольной продукции платится НДС плюс акциз. Фактически государство становится держателем акций, если хотите, табачной компании. Запрет курения в общественных местах, по большому счету, это способ увести дискуссию о том, что вообще нужно запретить производство и продажу табака. Давайте регулировать курящих людей, а не производство и продажу запрещать. Запрет рекламы нужен в абсолютном большинстве стран, в том числе в России, крупным табачным компаниям, которые контролируют по трети рынка каждое. Там у нас фактически три компании на рынке. Одна японская, одна американская, одна американо-британская. Все. Если появится реклама, у них увеличится бюджеты на рекламу, но при этом они будут бороться друг с другом. Они и так рынок раздербанили, извините, но я как ликующий гопник имею право использовать такие словечки. Разделили рынок на три части, и все. И зачем он тратится на рекламу? И так далее, и так далее. Поэтому, конечно, это хорошее, действительно, в момент введения немножечко происходит снижение. Дети не начинают курить, взрослые немножко бросают. Но это все маленькие шажочки в сторону нормальной стратегии по делегализации производства и продажи табака.
Да, ну и ключевой тезис. Дмитрий, вам же никто не запрещает курить на самом деле. Но вас ограничивают как-то мест, где это можно, все меньше и меньше. Но не запрещают окончательно.
Ну, во-первых, почему я, шляясь там по разным странам мира, вижу, что везде экспериментируют значит, по-разному. Почему-то вот в Азии есть такой китайский стандарт, где тоже, как ни странно, там борются, и там, кстати, продолжительность жизни там резко выросла у китайцев, кто очень много курит, но там есть простые вещи, если я в гостинице, это как бы дом, это место, где я живу, то там курят, если есть рестораны, там есть некурящие, есть курящие, и у нас пока что вот в городе Москве, там столица нашей, столичные жители спрашивают больше всего про рестораны, возмущение больше всего об этом, почему вот не сделать вот здесь что-то, рестораны, где курят, а рядом, где нет. Можно там 30-70, может 50-50, это уже, так сказать, там как законодатели договорятся. Курящие, не курящие официанты, так все просто. Почему нет? Дальше, значит, идут, соответственно, то, что возмущает больше всего, вообще-то говоря, по нашим данным, это совершенно не рестораны. У нас вообще-то региональная организация, там у нас 49 отделений по регионам, и народ, как ни странно, скандалит насчет рабочих мест. То есть просто, ну, всем понимаем, что курить вредно, но если рабочее место занимает 3 квадратных километра, то как можно выйти за территорию этого предприятия и там курить? Тем более там какой-то мартеновской печи. Вот это почему не продумать? Загнать там всех курящих в угол, включить там вентиляцию, ну и, так сказать, и что? Почему это было не сделать? Зачем было нужно вот так злить людей?
Во! Ну, это типичный аргумент, попытка, так скажем, перевести Кирилл, дискуссию в русло.
Я не все теперь понял. Ну, правда, вот никотиновая зависимость, особенно когда человек бросает, вызывает определенное раздражение. Человек становится нервным. Если у него есть желание покурить, но он не имеет возможности реализовать это желание, он, правда, периодически
теряет самоконтроль. Мы же с вами говорили про вред пассивного курения. Вы поймите, у человека есть право конституционное на безопасную среду обитания.
У нас загоны даже убирают для курильщиков.
Пассивно курящих, то что чтобы они не курили пассивно, вот и все.
Нет, все право сделать. На безопасную среду обитания. Безопасная среда обитания означает чистый воздух в том числе.
Не, ну, хотя бы какой-то уголочек, загончик для курильщиков.
Не получается, оставить. Вы поймите, вот эта попытка, а давайте 50 или 30% сделаем курящими или не курящими. Все, что в бассейн ходят люди, да, одни писают на одной дорожке, на второй не писают, да, и говорить не писающим, а вы плаваете по своей дорожке. Ну, это же общая вода. То же самое здесь, воздух един. Перемешение воздуха идет очень быстро. Если даже нормальные ставят, так называемые, там, полностью герметизируют эти комнаты, ставят вытяжку, ничего не помогает. Вытяжка, которая могла бы вытягивать весь табачный дым в комнате для курения, так, чтобы остальные им не дышали, будет вытягивать и людей вместе с сигаретами. Она должна по мощности быть абсолютно... Ну, таких не производит просто.
С нами сегодня Кирилл Данишевский, сопредседатель антитабачной коалиции, доктор медицинских наук, и Дмитрий Косарев, писатель, член Президиума Общероссийского движения за права курильщиков. Сейчас новости, после которых уже будем подключать аудиторию. Сегодня на баррикадах Дмитрий Косарев, писатель, член Президиума Общероссийского движения за права курильщиков, и Кирилл Данишевский, сопредседатель антитабачной коалиции, доктор медицинских наук. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, СМС плюс 7-925-888-94-8, наш твиттер собака говорит МСК, сайт говорит.мск.ру. Да, все, все контакты воспроизвел, теперь уже будем подключать аудиторию. Напомню, спорим о тех запретительных мер, которые были введены с 1 июня 2014 года, вернее, они начали действовать, ну, об их эффективности, о том, что еще можно было бы сделать и чего делать ни в коем случае нельзя, сейчас дискутировать и начнем. Начнем со звонка из Швейцарии. 7373948, поехали. Тома, это ты, я так понял.
Да,
да,
добрый
все,
вечер.
Все, пожалуйста, тебе слово.
Да, хотелось бы, ну, сначала ответить вот на риторику господина Данишевского. Типичная, кстати, риторика медлоббиста, например, что он вот предложил, да, какое-то время назад, что должно быть обязательное информирование всех о том, что им доступна альтернатива, вроде как бегство, но при этом никаких гарантий никто не дает. То есть вы можете заплатить, ну, если повезет, то вам повезет.
Так.
Значит, смешные разговоры по поводу так называемой безопасной среды. Даже если мы на секундочку предположим, что 1 килограмм табачных листьев выделяет столько же вредных веществ, сколько 1 килограмм допустим, автомобильного топлива, то с учетом грамма табака в сигарете, значит, каждый литр, ну, огрубляем, да, каждый литр сожженного топлива – это 1000 сигарет. То есть всякий, кто пользуется этим, а тем более не позволяет себе заплатить, допустим, за класс Евро-4, Евро-5 очистки выхлопных газов.
Тот враг.
Тот убивает меня, мягко скажем, гораздо быстрее.
Понял, спасибо. Хорошо, пожалуйста. Кирилл, это вам.
Ну, про первый вопрос я совершенно не понял, кому что заплатить. Несомненно, лечение никотиновой зависимости должно предлагаться бесплатно. И даже в России оно бесплатно. Я же про Швейцарию вообще-то молчу. Там нет фактически платных услуг вообще в системе здравоохранения никаких. По поводу второго пункта. Понимаете, в России табачная смертность – это от 300 до 400 тысяч человек. А смертность от загрязнения окружающей среды – около 10 тысяч человек. То есть 30-40 раз меньше.
Данные откуда важны?
Есть огромное количество исследований. Это обобщение тех данных, которые есть. Но есть работа. Вам авторов дать или что?
Не-не-не, да, просто...
Когда вы ссылаетесь... Я бы взял авторов.
Я вам дам с удовольствием. Ну, оценки по смертности табачной лучше всего брать Заридзе, сэр Ричард Петт, Школьников. Есть еще человек 5, кто в России делал анализ такой. По смертности от загрязнения окружающей среды лучше, чем профессор Ревич, никто не писал. Но, опять же, есть несколько инвайроменталистов, как они себя называют. Соответственно, проблема в том, что мы бензин, несомненно, тоже штука токсичная, но мы его не сжигаем в помещениях, где мы находимся, а на открытом воздухе. В этом, наверное, первая основная разница. Мы запретили давно ездить на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания по помещениям, где мы живем и работаем. То же самое нужно сделать в отношении курения. И, наконец, да нет, не сами, мы же занимаемся развитием велодорожек, да, велотранспортной инфраструктуры. Я, в общем, согласен с тем, что автомобили – штука злая, неправильная, и в огромном количестве случаев подлежит минимизации.
Автомобилисты, вы следующие, держитесь, но сейчас хотел еще что-то
маленькая
добавить.
Маленькая реплика.
Дмитрий Косарев, да,
я
пожалуйста.
Просто вчера был в Госдуме, там слушание по этому самому закону, значит, и там была такая реплика Герасименко, который вел заседание у думского депутата в адрес Минздрава, что вы, пожалуйста, там определите вообще наконец-то, а вообще, то есть смертность, как, какие критерии смертности от табака и значит, какие заболевания действительно связаны. То есть у нас в России нет... Те сказали, что да, мы обязательно вот сейчас к вам скоро все определим. В России до сего дня пока вот нет четких критериев, есть исследования. И, кстати, я там постоянно читаю моих заокеанских друзей, там, американских и британских, опять же, которые постоянно спорят и ловят медицинское лобби на каких-то там неточностях, мелких, крупных. Идет спор на эту тему.
Я просто от себя хотел бы добавить, что споры идут по всем темам, которые вообще возникают на планете Земля. Там, не знаю, сыроедение. И вот там барышни доказывают, что неприготовленную пищу жрать полезнее, даже несмотря на то, что ваше здоровье там наизнанку выворачивается.
Не надо спорить на эти темы, надо делать исследования нормального дизайна. Они по табаку сделаны больше, чем достаточно. Кстати, по сыроедению тоже. И по массе других проблем. Проблема в том, что мы разрешаем писателям, да, и чиновникам Минздрава определять табачную смертность. Единственный способ реально ее определить – это делать нормальные перспективные исследования. Когда мы берем курящих граждан, не курящих, стратифицируем их по всем остальным признакам, смотрим, насколько повышает смертность.
Британское
табак сокращает жизнь примерно на 15 лет, получается.
Британское исследование 60-х и 70-х годов. Они взяли по 3000 госслужащих, курящих, не курящих, и за ними следили 20 лет. Результат ноль, одинаково.
Это не так. Нет, есть исследование Whitehall Study, есть исследование всех британских врачей когорты, есть исследование фромингемская, американская, не менее 12 лет сокращение чистой продолжительности жизни из-за курения.
Эх, а мне нравилось курить. Если бы не сосудистые спазмы после каждой второй сигареты с вызыванием скорой, я бы курила до сих пор, пишет 588-я. Но это скорее не вопрос, а так комментарий. Вопрос Дмитрию Косареву. А вы сторонник того, чтобы ваши дети тоже могли свободно выбирать, курить или не курить? Или вы были бы скорее за то, чтобы они или их доступ к табаку был максимально ограничен? Ваша позиция.
Прекрасный вопрос. Дело в том, что я вообще считаю, что дети наши, мы на них очень мало влияем, они выбирают все сами. Я сам был таким, и мои двое дорогих девочек тоже имели возможность подумать и выбрать. Обе не курят. То есть, если бы, допустим,
посмотрели на вас и решили.
Может быть, и так, да. То есть я уважаю их выбор, вообще-то говоря. Так что.
Хорошо. Дальше. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр, Москва.
Да, Александр.
Уважаемый Кирилл Данишевский. Нет, да, вот так, дорогой Кирилл Данишевский, блестяще. Я с восхищением слушаю то, что вы говорите. Действительно, абсолютнейшая, шикарная позиция. Я полностью вас поддерживаю. И более того, скажу, что ваш собеседник при всем уважении выглядит, ну, значительно бледнее и слабее, чем вы. Объясню, почему такие восторги. Я 15 лет курил. Курил отчаянно и остервенело. По полторы-две пачки в день, вот, ну, что называется, забывая обо всем. Последний год курения я, вот, ну, в прямом смысле слова, ложился спать и вставал с одной мечтой. Как бы бросить курить? Я вот дошел просто до исступления в своем желании бросить курить, но я не мог бросить курить. Бросил в одночасье. Вот утром как-то взял сигарет, сказал, все, хватит.
Так.
И вот положил на место, и, ну, трудно было, ну, бросил. Я счастлив, что вот уже сейчас, наверное, сколько, 11-12 лет я не курю. Я вернулся к нормальной человеческой жизни. Я стал чувствовать запахи. Я действительно вернулся в спорт. Для меня мир стал абсолютно другим.
Но мы мир обсуждаем.
Кирилл, спасибо вам. Вот действительно от всего сердца вы настолько четко, внятно, аргументированно. Вот вас бы почаще в эфире, и все будет хорошо.
Небольшое уточнение, как полагаете. Вы бросили благодаря тому, что делается в государстве российском, или вопреки этому?
Ну, вы знаете, моя ситуация такова, что это не связано вообще с государством, это мое личное убеждение. Но при этом я поддерживаю то, что происходит сейчас, потому что ну, очень тяжело ездить в поездах, где из тамбура доносятся клубы дыма. У меня несколько раз в приличных ресторанах были конфликты, когда я обращался, вот прозвучало здесь слово такая ликующая гопота, так вот я обращался к ликующей гопоте с нижайшей просьбой, не курите, пожалуйста, я с женой, с дочкой, мы не курим, пожалуйста, не курите. Я слышал в ответ все, что угодно, вплоть до угроз.
Имеем право. Я... Да, спасибо, отлично, отлично, принято, принято. Ну, поскольку было адресовано Кириллу Данишевскому с восторгами, тогда мы дадим возможность Дмитрию Косареву ответить на эти восторги, как-то парировать. Пожалуйста.
А вы знаете что? Кстати, о гопоте. Я действительно считаю, что Кирилл сегодня очень сильно, значит, выглядит. Возможно, возможно, сильнее меня. Естественно, я лезу, так сказать, в сферу, которую я скорее интересуюсь статистикой и ходом дискуссии, информационными, опять как сказал, войнами. Но чтобы лезть в медицину, естественно, мне там как бы так иногда страшновато. Дело в том, что когда я уже привык иметь дело с вот этой вот публикой, которая вместо аргументов просто хамит и скандалит, то я с радостью готов признать, что еле-еле встаю в этом поединке с Кириллом, потому что, ну, есть, хоть, так сказать, с кем подискутировать.
Кирилл, мне скоро 89 лет. Курю с 1962 года. Дайте мне помереть спокойно, пишет
Анна. Да ради бога, ну, помирайте. Ну, что я могу сделать? Нет, вы поймите, что, еще раз повторю, что все эти меры, они, конечно, не должны быть против курящих граждан направлены. Курящие граждане достойны сочувствия, всяческого помощи. И, ну, точно такие же граждане, как любые другие, и курильщиками себя не называют, как представители этого общества. Вот, ну, понятно, что нужно... Человек имеет право убить себя, если он хочет. Все, больше
ну,
ничего.
Ну, и я так понимаю, Тома Тарквимада продолжает свои реплики уже через Твиттер про Швейцарию. Ложь. Здесь все услуги и здравоохранение платные, требуя опровержения. Платишь сначала за страховку, после этого за лечение, пишет Тома Тарквимада.
За страховку, несомненно, платишь. Я имел в виду бесплатное в момент получения медицинской помощи. Я не знаю, у этого человека, может быть, он там как иностранец. Для иностранцев, может быть, есть какие-то платные.
Нет, нет бесплатной медицины. Кто-то все равно платит.
Конечно, налогоплательщик, просто платят из солидарных фондов.
Людям им все равно кто платит?
Вот, надо сказать, что почти все штаб-квартиры и почти все юридические фирмы, обслуживающие интерес табачной индустрии, базируются в Швейцарии в силу особого положения этой страны, поэтому оттуда очень много юристов, оттуда очень много лоббистских компаний табачных выходят, и штаб-квартиры некоторых табачных компаний туда переезжают.
То есть Швейцарии просим больше не звонить, да?
Нет, это просто, я не знаю, совпадение это было или нет, но это известный факт.
Не-не, он к лобби не имеет отношения.
Ну, окей, не, я да, не говорю.
Давайте еще. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Да, Евгений.
Хочу поддержать запрет. Смотрите, такие случаи бывают. Когда, например, ты стоишь на остановке, да, на такие рейсы в автобусе, и там очереди образовываются. И ты вот стоишь, я вот не курю, да, а процентов, ну, 60 курят в этой очереди, а те остальные 40% терпят. Я принципиально отхожу в сторону. И когда начинается, например, посадка, я иду примерно в то время, в которое я подошел. То есть, а люди, которые в очереди, начинают на меня бузить, мол, куда ты прешься? Я говорю, так если бы вы не курили в очереди, я бы постоял бы с вами. Mm-hmm. Понимаете, да, о чем речь?
То есть вы сознательно идете на конфликт?
В этом шлейф сигарет, ну, они проехали минут 40, выходим там, в районе Домодедово, они все идут, узенькая дорога, ну, зимой там узкая дорога, тебе никуда не перейти, не отойти, и ты идешь вот между, и они обязательно все эти же, кто курил до, курят после.
Спасибо.
Я вынужден дышать на улице, вот в этом, ну, понимаете, да?
Спасибо, хорошо, принято. Ну, это расхожий тезис о демократии, что право одного заканчивается там, где начинается нарушение прав другого.
Я согласен, нужно учиться, так сказать, не хамить друг с другом, уступать друг другу, но я повторяю, друг другу. А то я тут вчера в той же доме наслушался, что у курящих не может быть прав.
И какие-то могут быть.
Нет, у курящих должны быть точно такие же права, как у некурящих.
Совершенно верно.
У меня нет права, например, там, причинять вред здоровью окружающих мне граждан. Правильно? Но и у курящих не должно быть такого права.
Согласен,
и все абсолютно. Эти законы, которые делаются там, по ограничению мест, в которых можно курить, это всего лишь поддержание вот этого запрета на причинение вреда здоровью других людей.
Просто не нужно было выгонять людей всех на улицу, так сказать, раньше, когда мы там сидели по углам у себя и курили, как-то все были довольны. Почему? сейчас вот
да они не были все довольны, были довольны только те, кто
курил. Кстати, у наших сегодняшних экспертов уточню, статистика, которая звучала накануне 1 июня 2014 года, она несколько отличалась. То есть были данные Минздрава, по-моему, где докладывали торжественно о 15 или 17%, которые бросили курить за последний
лажем.
Год.
Это лажем.
И Государственная Дума, где звучала несколько иная цифра, 6-12% это сокращение продаж табачных изделий. Да, можете, да, пожалуйста, вот сейчас
я был, Дмитрий сказал, что это вчера это перепалку по этому поводу слышал. Давай. Это не я говорю, это вот тот самый человек, который вел вчера заседание, депутат, господи.
Герасименко.
Да, Герасименко, да, совершенно верно. Он сказал, что как это вообще может быть? Вот это свои цифры там росстатовские, просто пересмотрите, это просто быть не может. Я скажу, что пересмотрят обязательно. Ну, не может, за один год это просто, такого не было нигде.
А у нас вот, пожалуйста, да, Кирилл, есть что добавить? У
вас, ну, отказ от курения среди мужчин старше 35 лет идет несколько более быстрыми темпами, чем он шел обычно. Люди вообще после 35 лет, когда появляются первые последствия для здоровья, более-менее ощутимые, начинают отказываться от табака. Если это на фоне какой-то информационной кампании, на фоне каких-то мер, то эти темпы немножко больше. По женщинам у нас, к сожалению, статистика печальная. В больших городах пока идет нарастание эпидемии курения.
Мы свой опрос, кстати, проводили незадолго до 1 июня, и у нас были данные следующие. Тех, кто начал курить, на процентов 15 меньше, чем тех, кто бросили курить. Мы брали период вот в прошлый год. Просто просили голосовать, и вот именно такая разница у нас выявилась. Начали на 15% меньше, чем бросили. Еще 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире. Добрый вечер.
Меня зовут Алексей. Можно высказаться по поводу курения, да?
Да, пожалуйста, Алексей.
Я бы вот что хотел сказать. Сперва о моем отношении к курению. Оно сейчас резко негативное. Я очень сожалею о тех годах, которые я курил, потому что это, ну, очень глупо. Много потрачено здоровья и, в конце концов, никакого удовольствия. В общем, сейчас я уже долгое время не курю. И я одобряю все меры, которые реально направлены были бы на то, чтобы люди не начинали курить. Но меня очень смущает сейчас вот такой вот резкий, такой вот запретительный, как почему-то у нас во многом другом, уклон в этих вот как бы антитабачных мерах. Зачем это вот запрещать? Убрать рекламу, сделать мощную социальную антирекламу. Ну, вот у вас звучит социальная реклама на вашей станции, да?
Так.
Сделать эту привычку неприятной, немодной, стрёмной такой вот, понимаете?
Но и без резких запретительных
зачем
мер.
Зачем вот это вот людям запрещать, чтобы они не могли в ресторане покурить, чтобы они чувствовали себя изгоями, чтобы у них какие-то комплексы были.
Отлично, хорошо, вот... принято, принято.
Понял, понял. Да,
и Панкуха здесь тоже пишет через Твиттер, запрет, который не будет исполняться, а он не будет, приведет только к росту поводов для ППСников срубить пятихатку с народа. Ну, то есть,
я объясню вам, почему это произошло. К нам втащили технологии, которые в Америке-то уже начинают тихонечко надламываться, по моим наблюдениям. А в Европе, ну вот я был недавно там с французами-итальянцами говорил, просто она не была принята людьми. То есть там говорят, что мы уважаем курящее наше честное население, если человек курит, то курит, для него есть все условия. То есть вот эта вот технология этого навязчивого кошмарения курящих, это совершенно что-то такое, что нигде не может принести никакого успеха. Поэтому учится, соответственно, зачем было вот именно вот это выбирать, это... отдельная история.
Кирилл Данишев, информационные технологии, вот эти пресловутые, совершенно не работают. Не работают они по двум причинам. Зависимый человек, ему что ни говори, но у него тяжелая зависимость наркотическая. Более тяжелая, чем героиновая, никотиновая даже, по вероятности отказа, к сожалению. Поэтому тут говори, не говори, ну, поздняк, когда человек уже закурил. А на детей, к сожалению, пока никто не придумал подходов, каким образом их убедить не курить, потому что они начинают курить, что вопреки, в период подростковый, в период протеста. Больше того, табачной индустрии всегда будет гораздо больше денег, чем у кого бы то ни было, на рекламу, на продвижение, если ее не запрещать всячески, потом даже скрытую, да, потому что большая часть рекламы идет из-под воль. Запретительные меры, единственное, что снижает достоверно распространенность курения, приводит к улучшению здоровья граждан. Банально, после запрета курения в общественных местах, в тех 20 примерно странах Европы, которые первые ввели этот запрет, количество госпитализаций по поводу инфаркта сократилось за 2 года на 25%. Это большое доказательство дополнительное пассивного курения.
Можно
статистика Норвегии, Ирландии и дальше по списку всех остальных стран, которые вводили эти запреты.
Общенациональные?
Да. Так, наконец, третий момент. С точки зрения того, что не будет соблюдаться закон, конечно, будет. Там высочайшие штрафы. Там до 90 тысяч штрафы для юридических лиц. Но один раз ресторан оштрафуют за то, что пепельницы на столах, за то, что они не следят за тем, чтобы люди у них не курили. И на этом соблюдение закона станет 100%.
А вы, кстати, из тех, Кирилл, кто... обращается в правоохранительные органы для того, чтобы граждане соблюдали законы Российской Федерации. Я имею в виду, если вы видите курящего человека в неположенном месте, вы докладываете, вы зовете ППСников?
Если я приду с беременной женой в ресторан, и рядом будет сидеть человек и курить, если обращу его внимание на то, что курить вообще-то по федеральному закону нельзя, и он откажется курить, я, несомненно, обращусь к менеджменту того ресторана, который должен будет принять меры.
А я бы сказал, что и без всякого закона федерального, вообще-то говоря, можно было обратиться бы. Ну, сказать, по совести и так далее.
Не, по совести-то можно, только вам правоохранитель, наверное, вы, ответили
Дмитрий,
бы...
Дмитрий, уважаемый, в Люберцах давно не были.
Давно, видимо. Конечно.
Хорошо. Кто больше зарабатывает, табачные компании или те, кто пропагандирует бросание курить через пластыри, электросигареты и всякие наркологи?
Ха-ха-ха.
А вот это интересует 270-го, это Дмитрий смеется, да,
ну,
пожалуйста,
да,
Дмитрий.
Ну да, но вообще-то говоря, тут отдельные энтузиасты медицинской отрасли, такая между интернациональная, они говорят, что это будет наука в ближайшее время, причем это будет наука и индустрия номер один в мире перед нефтью и перед информатикой. То есть они вообще считают, что вот сейчас нужно делать нового человека, там, сделать человека-робота, что бессмертие будет в 30-м году достигнуто. У них там много всяких идей. И, кстати, идея всех заставить не курить с помощью там, ничего, там, таблеток или гипноза, или иглоукалывания, это тоже оттуда исходит. Это такие энтузиасты. Я очень уважаю энтузиазм. Я помню, как наши там предки хотели построить коммунизм за 20 лет. Вот примерно вот из той самой серии.
У меня от соседа вся квартира воняет вонючим запахом курева, меня это ужасно бесит и не знаю, что поделать, пишет Пут-Пут. И здесь, кстати, Пут-Пут не он один, абсолютно бессильно, потому что по закону в квартире люди имеют полное право, поскольку это их частная собственность, делать то, что им заблагорассудится. Mm-hmm. Вот здесь вопрос и Кириллу, и Дмитрию относительно того, а что вот с этим, если мы хотим соблюдать права и тех, и других. Кирилл, пожалуйста.
В Израиле, в США, во многих штатах этот вопрос решен. Если объективно сильно пахнет, вызывает служба, могут принудить этого соседа либо заизолировать свою квартиру каким-то образом, либо курить таким образом, чтобы это не мешало окружающим. И проблема, конечно, не в запахе, мало ли от кого чем пахнет. Проблема в том, что это токсичный дым.
Вы будете за то, чтобы в России те же самые законы, меры действовали или нет?
На мой взгляд, это разумно, конечно. Это превращает жизнь многих людей в ад. Я знаю людей, которые там одним из факторов смены жилья для них послужило то, что они не могли вот с этим мириться.
Если просто поменять вентиляцию, там, заизолировать и так далее, то это совершенно, скотина. Я представляю, что это нормально. Это
но можно это должно делать. Делаться за деньги того, кто курит, или за деньги того, кто страдает?
Нет, за деньги того, кто курит, естественно. Okay. Это нормально. Это решение вопроса, вместо того, чтобы там устраивать драку там на лестнице, вот это решение.
Вот запрет курения в ресторанах – это способ не устраивать драку, а нормальное законодательное решение, как сделать так, чтобы у них был чистый воздух. Там же еще люди работают, вы понимаете, мы же не можем ограничить набор официантов людьми курящими и, так скажем, забившими на свое здоровье.
Да нет, ну можем, почему?
Дискриминация, потому что давайте тогда курящих не брать на какие-то рабочие места, вы же будете против. На мой взгляд, есть равные права у всех граждан, да, до тех пор, пока они не нарушают прав других граждан. Вот человек тем, что он не курит, он ничьи права не нарушает. И ограничивать его возможности трудоустройства на нашем непростом рынке труда, на мой взгляд, это какая-то фашистская мера.
Ну, зачем так усложнять? 50% населения там взрослого курит.
Значит, меньше, около 36, но продолжайте.
Ну, хорошо. Опять-таки, я об этом спорил, там, и по нашим наблюдениям тоже. Но, тем не менее, либо человек курит, либо нет. То есть, либо он идет налево работать, либо направо. На всех же хватит. Ну, я про официантов говорю.
И еще там, пожалуйста.
Рабочих мест очень мало.
Не следует учить меня жить в мои 90 лет. Курю с фронта, пишет Александр.
А почему 90, а если ему даже 20?
Ну, 20, зеленый.
Информацию дать можно, да. Учить жить никого не стоит.
Я запускаю наше итоговое голосование для того, чтобы слушатели уже окончательно определились, за кого они больше, за Кирилла Данишевского, сопредседателя антитабачной коалиции, доктора медицинских наук, или за Дмитрия Косарева, писателя, члена президиума Общероссийского движения за права курильщиков. Итак, если вы за Кирилла Данишевского, 134-21-35, соответственно, вы поддерживаете вот те нововведения, которые с 1 июня уже работают в Российской Федерации, 134-21-35. Если вы полагаете, что это не соответствует духу нашего времени, ну и вообще нарушает права курильщиков, это позиция Дмитрия Косарева, 134-21-36. За Кирилла Данишевского 134-21-35, за Дмитрия Косарева 134-21-36. Голосование началось, у нас будет возможность еще принять несколько телефонных звонков. 7373-94-8, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Максим.
Да, Максим, пожалуйста.
Значит, по курению. Сам курю, бросать пока не собираюсь, хотя, конечно, очень хочется, но не знаю, пока силы воли не хватает, может быть, потом дойду до этого. Значит, что по курению, значит, то, что вот акцизы поднять правильно, рекламу запретить, безусловно, очень правильно. Вот эти вот картинки страшные на пачке. Правильно втройне, прям всеми руками и ногами за, я бы даже вообще сделал бы прям на полностью, на всю пачку, а не какую-то там маленькую картинку. Но что смущает во всем вот этом деле? Знаете, такое стало впечатление, что у нас это вот курение, да, вот осталась одна такая единственная большая глобальная проблема. Других проблем в нашей стране нет. Давайте мы сначала с алкоголем как-то разберемся. Потому что, знаете, если я...
Понял, есть.
За час выкурить,
дадим возможность нашим гостям ответить, пожалуйста. Курение, алкоголь, масса проблем. Почему именно курение сейчас? С этим так интенсивно боремся. Это скорее Кириллу Данишевскому.
Я согласен, алкоголь еще больше проблем в России. Еще больше смертей преждевременных, еще больше страданий. Тема немножко сложнее. Тема табака немножко больше разработана. Но алкоголь действительно более важная проблема. Спор нет.
Кстати, алкоголь, это Дмитрий говорит. Я то есть,
да, Дмитрий Косарев.
Да, уже запрещали. Вот известно, чем это все в Америке кончилось. И, соответственно, также уже кончается по некоторым признакам это все и в других странах, где запреты вот такие.
Одномоментные запреты действительно не работают. Сухой закон действительно не очень хорошая идея для России, хотя в Штатах все мифы о негативных последствиях сухого закона, который вводился, они, в общем, в алкогольной индустрии во многом раздуваются. Есть независимые анализы, показывающие, что это был очень хороший опыт.
Итог. 58% за Кирилла Данишевского, который победил в итоге, ну и 42% за Дмитрия Косарева.
Итог справедливый.
Ну что же, с нами был писатель, член Президиума Общероссийского движения за права курильщиков Дмитрий Косарев, за него, я напомню, 42%, и сопредседатель антитабачной коалиции, доктор медицинских наук Кирилл Данишевский, за него, напомню, 58%. Спасибо всем, кто слушал и принимал участие. Приходите еще.